Как-то у моего друга в семье было очень шумно, дети игрались, достаточно шумно. И родители сделали замечание: дети, тихо. Они говорят: мы играемся, ну играйтесь тихо. Я говорю: а у нас собрание. Ну тем более, если вы в собрание играетесь, то нужно тихо. Они говорят: а у нас членское. Друзья, вот у меня такое ощущение, что как будто у нас членское идет. Вчера я обещал, что мы будем сегодня исследовать такую область загадочную в человеке, как область воображения. А вообще, как вы думаете, воображение – это что-то, наследованное в результате греха, или это все-таки Божий дар? Что такое воображение? Божий дар. Вот как я вчера все считал Божьим даром, да, так вот и сегодня я считаю, воображение – это Божий дар. Но так как люди не умеют правильно пользоваться своим воображением, это часто их заносит в разные стороны. И вот два таких инструмента, которые использует дьявол чаще всего – для того, чтобы взвинтить наше воображение и через это блокировать разум и сделать нас отвлеченными от реальности, два инструмента, два оружия – это мечтательность, розовые очки воображения, и мнительность – это черные очки воображения. И вот в эти две крайности часто людей заносит, причем независимо, верующий он или неверующий. И молодежь очень сильно этому тоже подвержена, просто поверьте, из общения с молодежью, много очень личных общений, личных таких бесед. Молодежь этим сильно страдает. Область воображения, она настолько неуравновешена, что они не знают, что вообще с ней делать. И даже многие не считают мечтательность вообще чем-то страшным. Кстати, существует такая поговорка, вы, наверное, о ней слышали: мечтать не вредно. Я хочу ее дополнить: мечтать не вредно, мечтать опасно. И всю свою проповедь я буду доказывать это утверждение, что мечтать на самом деле, оказывается, это не так-то и безобидно. Кстати, вам как лучше мечтается? Там, по утрам, вечером, там, после обеда? Как лучше мечтается? Точно! На ночь хорошо мечтается. Никто не мешает, никто не смотрит, никто не отвлекает. Вот на ночь лег и погрузился и улетел перед тем, как заснуть. Итак, друзья, что же такое мечтательность? Мы, конечно, коснемся таких вопросов: манит сердце мечтою, ввысь небес голубая. Мы коснемся этого вопроса. Не, я ничего разрушать не буду, я продолжать буду дальше петь эту песню. Вот, я просто покажу, насколько наш лексикон бытовой отличается от библейского. И первое, что я хочу отметить, что в Библии о мечтах говорят в негативном смысле о мечтательности. Нету ни одного даже нейтрального, чтобы вот так мечтать о небе или еще что-нибудь нейтрального такого, или положительного, тем более. Все семь текстов, я читаю, последние 13 написано: не мечтайте о себе. Сейчас будет очень сложная мысль, но я думаю, что у меня будет таких немного в проповеди. Я начну с этой сложной мысли. Римлянам 12 глава учит нас о том, как Богу служить разумно. И в то же время она показывает, эта глава, что мешает нам служить Ему разумно. Итак, начинается Римлянам с разумного служения. Вот, и дальше написано в третьем тексте: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». А в 16 тексте написано: «Не мечтайте о себе». То есть, когда мы запускаем свой механизм воображения, начинаем что-то себе там приписывать, какие-то картины рисовать в служении Богу, и там в этих картинах мы, возможно, даже там купаемся в тщеславии или еще что-то себе приписываем. Друзья, это неразумное служение. Ну, это тренировка. И все это для того, чтобы, как-то самореализоваться, например, да? И для того, чтобы, оставить какое-то имя или еще что-нибудь, то это того не стоит. Это вообще того, это неразумное служение. Если я запустил область воображения, начал рисовать там картины. И вот, друзья, мечтательность на самом деле является инструментом, как нас выбивать из рассудительности. Вообще воображение – это хорошая вещь, и мы о ней коснемся ниже. Но воображение всегда должно находиться под контролем разума. Как только воображение выходит из-под контроля, оно начинает со своим обладателем творить самые страшные, невероятные вещи. Я хочу показать на примере из личного переживания, насколько сатана сумел в моей жизни. Был такой момент, когда он просто заблокировал рассудительность путем подпитки воображения, именно этой самой мечтательности. Все началось с безобидного такого момента. Я пришел на работу, я еще был совсем юный, сразу после учебы я устроился на работу в налоговую службу. Ну, я себя иногда утешал, чем меньше попроверяешь, тем меньше людям горя доставишь. Вот, и иногда мог себе позволять отвлекаться где-то. И вот смотрю, у коллеги моего по работе лежит на столе книжка с очень ярко выраженным названием, и прям захотелось ее открыть, и просто хоть вот, чтобы глаз у меня упал на какой-нибудь просто текст из этой книги. Я просто ее взял, повертел, открыл, и мой взгляд упал на один абзац. Я этот абзац полностью прочитал, он интересный показался. Мне захотелось узнать, а что ж там дальше с ним было, с этим парнем. Раз, потом еще абзац один, потом еще, потом еще. Потом не заметил, как я вообще увлекся этим. Ну, там что-то приключенческое такое было, там все было. И детектив, и роман, там все вместе. И, в общем, настолько увлекся, что я уже не мог остановиться. Я решил на начало уйти, посмотреть, что этому предшествовало, чтобы понять, как вот он к этому пришел. Открыл начало, все прочитал. Когда закончился этот день, это был четверг, я на следующий день, в пятницу, шел на работу с определенным желанием узнать, что там было дальше, чем все дело закончилось. Страшно интересно, чем там все дело. Все-таки он победил эту мафию или не победил? И, в общем, я в пятницу прихожу на работу, опять беру эту книгу и читаю. Друзья, я зачитался так, что уже рабочий день к концу, вот, хотя он был оплачиваемый. День к концу подошел, и вы знаете, я обнаружил, что я не могу идти на собрание. Я уже верующий человек. Кроме того, я за кафедрой стою. Ну, ладно, юнец, но тем не менее я стою за кафедрой. И я не смог пойти на собрание. Знаете почему? Не потому, что мне было стыдно идти на собрание. Хуже намного. Намного хуже. Мне показались наши собрания скучными и неинтересными на фоне вот всего того, что там красочно описывалось. А по сути, автор этой книги передал свои сказочные воображения читателю и взвинтил его область воображения. Я тогда еще не искушенный, не знал силу запущенного воображения, когда человек улетает в какую-то мечту, он живет этими несуществующими картинками, небылицами, пребывает в этом фантастическом иллюзорном мире, он отвлечен от реальности, она ему неинтересна, эта реальность, и он не хочет оттуда выходить из этого мыльного пузыря своего воображения. Это сила мечтательности. Я вам показал на практике, проиллюстрировал, насколько сатана может, используя свои вот эти инструменты, заблокировать рассудительность, взвинтив эту самую область воображения. Итак, друзья, что же такое мечта? Давайте попробуем разобраться с этим понятием. Хочу сделать важную все-таки здесь остановку. Я не столько буду говорить о мечтах, сколько о феномене мечтательности. Это не одно и то же. Мечта и мечтательность, хотя очень близкие понятия. Мечта – это уже конкретная картина, которая вьется в твоем воображении. Мечтательность – это уже именно тот процесс, который проходит в твоем воображении. Я больше даже делаю ударение на мечтательности. Что же такое мечта? В Псалме 72, 20 текстом читаем: «Как сновидения по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Библия сопоставляет мечты с миром снов. Что между ними общего? Кстати, кто знает английский? Do you speak English? Кто знает английский? Кто? I speak English very little, very bad. Насколько я знаю, слово «мечта» в английском языке, слово «dream» переводится и как «мечта», и как «сон». Мечта и сон. Это родственные понятия. Когда рассудительность, рассудок, разум человека в каком-то находится блокированном состоянии, он не контролирует, что там происходит, и запущена область воображения. А во сне и в мечтах эта область воображения в очень активном состоянии находится при пассивности рассудительности. Кстати, в Иуде 1.8, у Иуды 1.8 написано так: «Так точно будет и с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Кстати, вот в греческом варианте здесь слово «мечтатели» переводится как «грезящие во сне». То есть мечта и сон – это очень родственные понятия, и что между ними общего? Воображение запущено, рассудительность отключена. Я бы еще сравнил мечтательность с художественным фильмом, где автором сценария являюсь я. Режиссером-постановщиком являюсь я. В главной роли снимаюсь только я. И главным телезрителем и единственным являюсь тоже только я. Вот это «я» — это как раз-таки и та самая разгадка, как определить, что моя мечтательность наносит ущерб моему состоянию. «Я». Я мечтаю о себе. Не случайно в Библии говорится «не мечтайте о себе». Вообще, друзья, мечтать о другом человеке невозможно. Даже когда кто-то мечтает о половине своей, то он мечтает о себе. Он мечтает о ком-то, да, на самом деле он мечтает о себе, чтобы ее заполучить. Невозможно мечтать за другого человека. Ну вот, например, захотел бы я помечтать вот за Женю, да? Вот как он там купил новую машину. Ай, как хорошо, он едет на новой машине. Ты в этих мечтах, как он едет на новой машине. Но это невозможно. Можно мечтать только о себе. Где в главной роли, где в центре внимания, где все крутится вокруг «я», вокруг твоих интересов. И, в общем-то, эти интересы, они связаны с двумя стихиями. Это похоть плоти вокруг своих удобств, комфорта и страстей, и вокруг гордости житейской, самолюбия, тщеславия. В общем-то, вот эти две стихии там задействованы в области мечтательности. Вот я сказал про это слово «я». Как человек может рисовать эти картины в своем воображении и из-за этого падать? Помните, когда апостол Петр, услышав предсказание Христа, что все его оставят, говорит: «Даже если все тебя оставят, то я тебя не оставлю. Даже если все, то я тебя не оставлю». Я сейчас сидел на скамейке и подумал вот о чем. А ведь эта фраза очень сильно похожа на фразу Иисуса Навина, который передал примерно ту же самую мысль, что даже если вы все не будете поклоняться Богу единому и будете поклоняться богам, а я и дом мой все равно будем поклоняться Господу. Друзья, слова эти похожи в чем-то, похожи по смыслу, но позиционно это разные вещи по своему содержанию и сути. Иисус Навин, он как бы заявил о своей верности и о своих позициях, что ваше мнение толпы на меня не повлияет. Я по-прежнему буду поклоняться и служить единому Богу, даже если ваше мнение изменится. Он этим самым вызвал у них интерес, аппетит к верности. Но когда Петр сказал примерно то же самое, даже если все тебя оставят, а я тебя не оставлю, то это заговорило в нем гордая плотская натура на почве верности, на почве подвига во имя Христа. Кстати, друзья, в одной из брошюр нашего братства, старенькая статья есть такая, может быть, кто-то читал «Не мечтайте о себе». И там брат рассказывал о том, как он перевозил литературу в годы гонений. Помните, да, я вкратце напомню этот случай, этот пример. И вот он, значит, в поезд заходит со своими чемоданами, с этой литературой, а там сидит представитель милиции. Он думает: ну все, сейчас меня возьмут, арестуют. И он подумал: так, что же делать? Если я в проходе оставлю, он запнется и скажет: ты что там, кирпичи возишь? Ну-ка, открой, я посмотрю. Вот. А если поставить на третью полку, то это тяжело, он тоже увидит, что мне очень тяжело, и тоже может заподозрить, там что-то не то, там не белье, наверное, лежит. И вот он, превозмогая свою усталость, из последних сил закидывает подальше свои чемоданы, сел и ожидает, что что-то сейчас будет. А милиционер вышел из купе и зашел в соседнее, там, где сидел еще один сотрудник. И вот он переживает, что сейчас будет, что сейчас будет. И в своих переживаниях он стакан к стене, ухо к стакану, и слушает, о чем они там разговаривают. И вот до него долетает отчетливая фраза: ну что, будем на такой-то брать? А это значит через одну. Еще будет одна мелкая станция, и потом будет крупная, на которой они собираются брать. И вот он думает: ну что, вот на этой мелкой станции сейчас быстро выбежать. И вот он там стоит, сидит и сам с собой там торгуется, что делать, что делать. Господи, ну почему? У меня еще дом недостроенный, давай потом. Ну почему вот сейчас? Ну так не кстати, так не вовремя вообще, это тюрьма. И вот он сидит, переживает, и он все-таки не вышел на этой мелкой станции. И на этой большой, следующей станции он увидел, как эти два милиционера ведут преступника. И все, они провели мимо него, у него все в душе успокоилось, и он задумался: что у меня это было за состояние? И вы знаете, он подверг свое состояние анализу, и его размышления и воспоминания ушли в прошлое, в детство, где он мечтал пострадать за Христа. Друзья, кто мечтал пострадать за Христа в детстве? читая какие-нибудь истории, литературу, книжки. Вот нас двое, да, уже? Трое, четверо, пятеро, все. Друзья, оказывается, я не один, кто мечтал пострадать за Христа. Друзья, оказывается, даже эта вещь не безобидна, потому что, когда мы используем библейский язык, библейский лексикон и говорим о мечтательности, то, оказывается, даже на самой благовидной почве можно все-таки поставить свою гордую натуру в центр внимания и там утешать себя, какой ты герой, какой ты подвиг и как ты за Христа смело страдаешь. И это все не безобидно. Но это уже более тонкие формы. Давайте немножко определимся в понятиях. Так все-таки, можно ли говорить о, ну, допустим, я мечтаю устроиться на нормальную работу, я мечтаю окончить высшее учебное заведение, я мечтаю обновить свою машину, я мечтаю закончить эту книжку на следующей неделе. Можно ли так говорить? Манит сердце мечтою, увы, с небес голубая. Как вам вопрос? Философский вопрос, кто-то думает. Сложный вопрос. Друзья, он, в общем-то, не очень-то и сложный. Просто мы должны иметь в виду, что библейская терминология, она часто отличается от нашей бытовой. И я хочу даже это показать на примере. Однажды, лет 5, может быть, назад, я задал вопрос одному опытному богослову в нашем братстве. Я задал ему вот такой вопрос. Скажите, вот мы часто поем про тернистый путь. «Шествуя к небу дорогой тернистой». Много стихов про тернистый путь. А вообще мы правильно поем или нет? Он говорит, ну да, как бы это ж тернистый путь, устоявшееся выражение. Я говорю, ну а я в Библии читаю три места, три текста, которые говорят о тернистом пути, и все в отрицательном смысле. В книге Притчи и Иосии говорится о тернистом пути, и нету ни одного случая в Библии, чтобы о тернистом пути говорилось в положительном смысле. Когда он выслушал эту версию, говорит, меня очень легко убедить в этом случае. Если Писание говорит о тернистом пути негативно, то значит и я также думаю о тернистом пути, если так говорит Писание. Но, друзья, мы ничего не ломаем, потому что лирический язык, язык поэзии, он все-таки отличается иногда от библейского языка, и поэтому я тоже смело пою с дерзновением «Шествуя к небу, дорогой тернистую», понимая, что автор имеет в виду путь скорбей. Но в Библии это называется по-другому. Узкий путь, путь скорбей – или как-то по-другому, но не тернисты. Поэтому, друзья, мы должны просто это иметь в виду, что иногда наш бытовой или лирический язык, он может не совпадать с библейским. Но если в узком библейском смысле, в нашей русской синодальной Библии, слово «мечта» везде в отрицательном смысле. И я думаю, что вы поняли, о чем вообще идет речь. Итак, друзья, на какой почве произрастает или как бы вот этот цех, да, воображение – это цех, где выковывается мечта, мечтательность. И там работают три самых важных производителя. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Христос, говоря вот о похоти плоти, он в Нагорной проповеди эту область немножко приоткрывает и говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Это область воображения. Оказывается, Христос, он указывает, проливает свет на эту область и говорит, что она ему не безразлична. То, что делает человек в своем воображении, Бог на это не закрывает глаза. Для него это имеет значение, для Бога. То, что проделывает человек в своих мечтах, в своем воображении. И Бог конкретно называет это грехом. По результатам опросов социологов и психологов оказалось, что на измены и на разрушение семьи влияет больше всего и чаще всего область фантазии. Я выписал цифры. 66 представителей мужского пола и 56% женского пола, они допускают себе какие-то вещи в фантазиях. И это становится причиной для разрушения семьи. Не то, что не сошлись, не то, что там поссорились, а чаще всего разрушение семьи на почве именно фантазии в большинстве случаев. Значит, эта область очень сильная и небезопасная. И даже поражение юношескими грехами, она тоже напрямую связана именно с этой областью, если она находится не под контролем и выходит из-под контроля. Похоть очей. Когда-то, в далекие 20-е годы, компания Генри Форда решила выпустить рекламу с новой моделью своего автомобиля. Они, значит, расписали характеристики, сколько лошадей, комфортность, все характеристики этой машины, которые должны были заинтересовать общество покупать эти машины. Но почему-то эта широкомасштабная реклама не сыграла существенной роли. Это не повлияло на процесс продаж. Тогда они обратились к психологам. Скажите, что в нашей рекламе неправильно? И они им подсказали. Видите, вы вообще неправильно рекламу оформили. Уберите вообще все цифры с этой рекламы. Поставьте свою машину на задний план. На передний план изобразите там какую-то мисс, которая бы там облокотилась на эту машину, и увидите, что будет. Когда они поменяли рекламу и сделали именно ее такой с подсказки психологов, то продажи на десятки процентов сразу возросли. Они им сказали, вы обращаетесь к области разума, а люди разучились думать, им нравится воображать. Обратитесь к этой области воображения и увидите эффект. Друзья, эффект был потрясающим. И эти вещи о чем-то говорят, друзья. О том, что человек находится в порабощении своего воображения и дает этому очень много места. С древних времен люди требуют хлеба и зрелищ. Просто сменяется площадка этих зрелищ. Если раньше был древний Колизей, то сегодня современный домашний. И вообще дьявол дает способность авторам, этим всем режиссерам, захватывать воображение зрителя. И бывает, что зритель настолько отвлечен от реального мира, живет какими-то мыльными операми, этими фильмами, вместо того, чтобы жить своей жизнью. И очень много людей отвлечены от реальности. Кто знает, кто такой Стив Джобс? Наверное, многие. Покойны уже. Apple, создатель Apple. На момент его умирания его компания насчитывала капитал в $350 миллиардов. Этот человек когда-то сказал, я не хочу быть самым богатым на кладбище. Но он сейчас на кладбище. Рак, по-моему, поджелудочной железы. И он очень много размышлял перед смертью о смысле жизни, о деньгах. И немногие люди прочитали его предсмертные размышления. Хотя он является кумиром бизнеса. На него ориентируются. Его изучают. Его успех для всех ошеломляющий. Но мало кто уделяет внимание его предсмертным размышлениям. И вот в своих предсмертных размышлениях он сказал одну такую важную вещь. Люди, ваша жизнь очень короткая. Проживите ее своей жизнью. Не смотрите в эти фильмы. Это сказал Стив Джобс, светский человек, кумир бизнеса. Не смотрите в эти фильмы. Не прожигайте свою жизнь зря, она очень короткая. Не надо свои чувства отдавать актеру или этой картине. Не надо туда вкладывать, это все иллюзия. Там просто кто-то за деньги плачет. Там за деньги вас рассмешат, там за деньги повлияют на вашу область воображения так, чтобы вы находились в этой картинке и не выходили из нее. Там все сделают красиво за деньги. Кстати, вы знаете, друзья, сколько стоит графика голливудского фильма? Одна секунда графики голливудского фильма стоит десятки тысяч долларов. Две секунды этой графики примерно стоят столько, сколько стоит ваш дом, в котором вы живете. Две секунды стоимость вашего дома. Это для того, чтобы мы примерно понимали, насколько человечество вкладывает в бизнес, в киноиндустрию. Для чего? Для того, чтобы поразвлекать свои очи. Для того, чтобы побыть, отвлечься от реальности, как они говорят, расслабиться и побыть в другой картине, несуществующей. И человек в этом испытывает какое-то удовольствие. Я выписал себе данные по 2012 году. По некоторым данным, объем кинорынка в мире превысил $120 миллиардов. А на виртуальные игры в мире вообще было в том же году израсходовано, по официальным данным только, свыше $65 миллиардов. И эта цифра растет чуть ли не с геометрической прогрессией. Это о чем говорит? О том, что люди вкладывают в глаза, чтобы запустить эту область воображения и побыть там, в этих картинах. На сегодняшний день очень многие люди, молодежь и даже христианская молодежь, к большому сожалению, поражены этими отвлеченными картинками, из которых они не могут выйти. У кого-то фильмы, у кого-то игры виртуальные, но они там. Я тоже попадал в эти ловушки, друзья, и эти игры начинали сниться. Немножко отступлю от самой темы о мечтательности, скажу чуть-чуть об играх виртуальных. Когда я увлекся этой вещью, где-то, может быть, пару недель, и потом я уже просил Бога об освобождении, опять же, это было в юности. Потом я спрашивал у одного компьютерщика, которого готовили с детства на хакера. «Ты знаешь об этой игре?» Он говорит: «Да, знаю». «А ты в нее играл?» «Да, я в нее играл». Потом я покаялся и оставил все. «А что ты вообще можешь об этой игре сказать?» Он говорит: «Я вращался среди вот компьютерщиков, игроков, профессионалов, и они мне рассказывают, что там на высших уровнях в этой игре. Поначалу это все какие-то безобидные, казалось бы, стрелялки. Ходишь там, жизни какие-то собираешь, убиваешь монстров. Потом второй, третий этаж, четвертый, и уходишь на какие-то уровни сложности. А там уже, куда не каждый дойдет, начинаются чисто апокалиптические заставки кощунственного содержания с поношением Христа. Знает ли человек, который садится за первый уровень сложности, чтобы поиграть в эту стрелялку, что там его ожидают опошляющие его сознание и мышление кощунственные заставки, противные Христу, издевающиеся над Христом? Об этом мало кто знает. Но разработчики-то игры знали, зачем они это делали и к чему привести игрока, к какому состоянию. Значит, у них есть определенная цель, не просто поразвлекать и продать. Значит, у них цель какая-то поглубже стоит за всем этим. Друзья, мир воображения, он небезопасный. Да, воображение создал Господь, но когда оно выходит из-под власти разума, то получается из этого очень что-то страшное. Многие, даже современные мужчины, погружены в спорт. Они бесконечно смотрят, кто там больше забьет, чья команда выйдет вперед, чемпионат мира по футболу. И, к большому сожалению, молодежь сегодняшняя может даже знать лучших игроков мировых больше и лучше, и их данные, и сколько они забили голов, чем, например, какой-нибудь текст из Священного Писания, всем известный, где он расположен и находится. И это проблема нашего времени, большая проблема. Моя бабушка стояла в очереди, и она услышала, как люди жаловались, как в стране все плохо, экономика рушится, вот все плохо. И бабушка уже не выдержала, она у меня верующая, но такая, иногда она не может смолчать, и говорит: вот вся страна сидит перед телевизором и кричит: гол, гол, вот поэтому все голые и голодные. Надо чуть-чуть к реальности, надо немножко отвлечься от всего того, что вы там смотрите, гол, гол кричите. Итак, друзья, все это доказывает, насколько современный мир отвлечен от реальности. Я не понимаю ту мать, у которой есть дети, и которая тратит свои чувства на какие-то мыльные оперы для того, чтобы жить несуществующими картинами, и она переживает, как же там дальше, в следующей серии, как же там у них там все сложится. А это просто игра актеров. Это просто кто-то придумал. И за это очень много заплачено. А человек отвлекается от своей собственной реальной жизни, от своих детей. Она свои чувства должна посвящать мужу. Она свое внимание должна посвящать детям. Мать, где твои чувства? Где твои мысли? В каких операх? И, друзья, гордость житейская. Вообще, откуда взялась эта гордость житейская? Откуда вообще взялась мечтательность? Мы читаем сообщение в 14 главе Исаии, где описывается извечное состояние так называемого Люцифера, денница, сын зари. И вот что мы о нем читаем у Исаии. «А он говорил в сердце: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это мечта. Друзья, еще человека не было, а уже мечтательность была во вселенной. И эта мечтательность привела к падению этого херувима осеняющего. Друзья, а теперь какую вы видите связь с падением человека? Он сказал: «Буду подобен Всевышнему», и упал. А потом он пришел в Едемский сад и сказал человеку: «Вы будете как боги». Тот самый, который в этом не устоял, он использует ту же самую модель своего падения для того, чтобы довести безгрешного человека тоже до падения с помощью воображения. «Вы будете как боги». Ему удалось заблокировать рассудительность человека и раскрыть, взвинтить его воображение и довести его до падения через область воображения, мечтательности. Друзья, дьявол настолько хитер, И у него настолько подготовлено для человечества много вариантов, как человека увлечь или отвлечь от реальности, что мы даже себе этого не представляем. Помню, мы с семьей читали много лет назад книгу, где один индус, который практиковал медитацию, в общем, восточную, он практиковал ее и очень успешно. И долгий путь у него был ко Христу. Он обратился к Богу. И я вот запомнил очень ярко один фрагмент, мне врезался в память. Там очень яркое свидетельство его обращения к Богу. И вот он стал трудиться среди наркоманов. И оказывается, выслушивая исповедания наркоманов, он пришел к поразительному выводу. Они рассказывают о тех планетах и тех мирах, в которые они уходили через укол, в те самые миры, в которых он был с помощью медитации. Он понимал их, о чем они говорят, потому что он там был. То есть, друзья, за всем этим стоит общий автор. Для западного мира он преподнес иглу. Для восточного мира он преподнес медитацию. Для всей молодежи современной он преподнес виртуальные игрушки. Отвлекать от реальности, от Бога, от вечности. Завлечь куда-то в сторону, туда, фантазии, иллюзии, воображения, несуществующие, небылицы, сказки. Туда, все туда. Вот, друзья, и это его прием. Но для тех, кто всего этого боится, конечно, неприемлемо вообще в христианской среде говорить о наркотиках. Это вообще не наша тема и даже не должна именоваться. У дьявола есть один коварный сюрприз, и о нем очень мало кто думает, и мало кто понимает, что в этом есть серьезная опасность. Это мир мечтательности. Когда человек уходит в мир иллюзий с помощью обыкновенной своей какой-то мечтательности, рисуя картинки, несуществующие. Значит, у Экклесиаста, мне понравился такой текст однажды, он врезался в мою память и является одним из моих любимых. Вот в эту тему как раз. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою». Экклесиаст 6.9. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою». Друзья, где наша душа бродит? Когда мы ложимся спать, когда мы просыпаемся, когда идем по улице, где моя душа бродит? На месте ли она или где-то там, в рекламе, или по сторонам, или еще где-то? Где моя душа? Не бродит ли она? Значит, вопрос такой, как воспринимать безобидные мечты? Ну, например, в плане служения. Я уже немножко выше коснулся этого. И все-таки, друзья, вот на почве служения могут быть какие-то мечты. Ну, например, вот Библия говорит, кто епископство желает, доброго дела желает. В Библии есть свои слова, и они более удачные, чем мы ими пользуемся. Но она не говорит, кто о епископстве мечтает, о добром деле мечтает. Так не написано. Еще Библия использует такие слова «стремиться к цели», «стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе». Но она не говорит, или Павел не говорит филиппийцам, «я мечтаю о почестях во Христе Иисусе, к цели стремлюсь». Желать, планировать, ставить цели, определять задачи – вот наши слова, более удачные. Хотя, если кто-то скажет «я мечтаю», я лично придираться к нему не буду, понимая, что он имеет в виду. Друзья, библейский пример. Когда человек мечтал о чем-то хорошем. Помните такого человека по имени Варух? Кто помнит Варуха? Где о Варухе упоминается? В книге Иеремии. 45-я маленькая глава нам рассказывает про этого человека. И Бог говорит Иеремии, скажи Варуху, что ты просишь себе чего-то великого, не проси. Вот тебе вместо награды будет твоя жизнь. По всей видимости, у Варуха были какие-то глобальные мечты, касающиеся его народа. И он хотел реализовать свои важные программы, которые бы принесли пользу обществу. Но Бог не запланировал этого человека использовать для какой-то высокой цели и предназначения. Но Варух как-то вот погрузился в эти мечты и хотел реализовать глобальный план. Но Бог сказал, ты просишь себе великого. Но он-то хотел для народа, ты просишь себе великого. Оказывается, друзья, даже на самой безобидной и прекрасной почве можно все-таки размечтаться, и это плохо. Итак, последний вопрос, который я задаю, потому что вы устали. Так зачем же человеку нужно воображение, если эта область такая опасная? Кто как думает? Зачем человеку нужно воображение? Создавать что-то новое. Друзья, Бог нас создал творческими. Бог нас создал креативными, каждого из нас. И если мы подавляем эту креативность и вообще отключаем мир воображений, то мы потихонечку превращаемся в каких-то роботов. Так нельзя жить. Бог нас создал такими, и у нас есть эта способность воображать. И когда она прекрасно используется на благо, это может стать мотиватором для новых идей и творчества. А в служении это просто необходимо. Когда-то люди мечтали, чтобы телега поехала сама. Генри Форд зашел в свой сарай, долго-долго там находился, вечерами, ночами со своей женой, которая держала керосиновую лампу окоченевшими руками. И вот однажды его телега выехала из сарая без лошади. Когда-то люди мечтали, чтобы телега поехала без лошади, и кто-то эту идею реализовал. Человек создан так, для того, чтобы творить, для того, чтобы создавать. И когда наше воображение находится на службе у рассудительности, у разума, тогда она на службе у Бога. Если она выходит из-под контроля, это небезопасная штука. Хочу в заключение сделать такой маленький совет. Как все-таки работать с этой областью? Есть такое удивительное слово в русском языке, в другом языке я не встречал его, оно очень удачное. Это целомудрие. Почему не целотелие? Почему как-то не по-другому сказано, а целомудрие? Оказывается, что этот вопрос напрямую зависит от того, в какой дисциплине я содержу свои мысли, свой рассудок, свой разум. Притчи 2 глава дает нам совет, каким образом уберечь себя от греха. Рассудительность. Обвяжись ею этой рассудительностью. Начни просто думать, планировать и видеть, что тебя ожидает за ближайшим углом, если ты сделаешь какую-то глупость, если ты дашь своему воображению толчок мощный. Я немножко пооткровенничаю, друзья. Когда у меня происходили какие-то искушения вот в этой области, знаете, что я делал? Вспоминая 2 главу притчей, я просто брал ручку, листок бумаги и писал, что будет, если я в чем-то отступлю от Бога. И я начал писать, меня ожидает вот это, меня ожидает вот это, об этом узнают. И начинаешь перечисление, этот узнает, этот, ой, только не этот, только не этот. И там такой страшный список получался, что просто этого одного списка, что я буду иметь, если я что-то себе дам, какую-то вольность, что я буду с этого иметь. Этого страшного списка было достаточно для того, чтобы отрезвить себя. Конечно, потом я его бросал в мусор, но это очень сильно помогало. Друзья, рассудительность, она отрезвляет нас. Она помогает вернуться к реальности и подумать, что тебя ждет, разумно подумать, если ты будешь в своем воображении позволять себе какие-то вольности. Итак, друзья, я очень желаю, чтобы каждый из нас развивал рассудительность, чтобы наше воображение, оно было в рабочем состоянии, чтобы оно не выходило из-под власти разума и не вытворяло с нами жуткие вещи. Да поможет Бог, так сказать, обвязаться этой рассудительностью и использовать те дары, которые нам Бог дал для служения и для Его славы. Аминь.